Доброго времени суток, дорогие товарищи! В эфире большой выпуск последних известий с обзором главных событий недели. Президент, правительство и Единая Россия взяли курс на уничтожение КПРФ и народных предприятий. Об этом говорили председатель партии Геннадий Андреевич Зюганов и депутаты Госдумы от КПРФ.
Я сам прошел через суды, допросы, запреты, преследования и наказания. Такого паскудства, которое идет в последнее время, я не видел в 90-е. Президент выступает в Кремле и говорит: братцы, на нас со всех сторон наступает НАТО, нас обложили всех санкциями. Требуется консолидация и сплоченность общества, мобилизация ресурсов и стабильное развитие страны. Мы двумя руками подготовили программы, выступили перед избирателями, встретились на Госсовете, все одобрили, приняли к сведению и, казалось бы, двинулся вперед. Но началась одна провокация за другой. Началась ЦИК, который решил из стройки убрать у нас Грудинина. Я 10 часов просидел в Верховном суде. Я тоже такого безобразия давно не видел. Все, что было нечестного, все там выплеснулось. Грудинина они допустили на выборы президента, и когда он собрал 9 миллионов голосов, это их настолько перепугало, что лишили душить вместе с лидерами хозяйства и убирать человека незаконным путем из списка. Проголосовали, убрали. Мы выразили протест, никакой реакции ни со стороны прокуратуры, ни со стороны председателя суда. Я встретился с президентом, обсудил, что ситуация продолжает в стране накаляться, обстановка сложная, полстраны живет на 20 тысяч рублей менее, голодают пенсионеры, дети войны. Давайте вместе подготовим программу. Страна вымирает и бедствует. Подготовили вместе, договорились, пойдем на выборы. Единая Россия на выборах ничего не предложила обществу и реальной программы не было. Зато все сделали для того, чтобы пропихнуть трехдневку, дистант и надомническое голосование. Но когда я увидел, что в моем любимом Крыму, где мой отец сражался и кровь проливал, знаменитый район Балаклавовый, сейчас оттуда показывается с этой знаменитой базой секретной, где я в свое время наблюдал заход подводных лодок, вдруг привозят мне результаты. Мой помощник, он сам в службе госбезопасности. 51% граждан Балаклавского района проголосовали на дому. Все заболели в этот день. Мы обратились, давайте разберемся. Никакой реакции. Брянская область, ведущая область. Мой родной край, она входила в Орловскую область. Сидит губернатор, у которого жена стала миллиардершей. И вместе с тем разворовывают голоса в целых районах. Мы направили это в прокуратуру и в суд. Мертвая тишина. Таких дел сформировалось 350, по-моему. Провели большую пресс-конференцию, вы участвовали. Тишина на эту тему. Я подготовил список всех уголовных преследований на нашу партию за последнее время. И на встрече с президентом сказал: какой смысл подрывать вашу стабильность на фоне вызовов военных и политических, которые обвалились на страну? Какой смысл взрывать вашу стабильность накануне трансферта власти, когда вам позарез нужна поддержка государственно-патриотических сил? Какой смысл выступать против партии, которая вместе со своими союзниками, 132 делегации со всех концов мира, поддержали нашу внешнюю политику, политику по Крыму и даже Донбасс? Вашу Единую Россию никто не поддержал, ни в Европе, ни в Америке. И тем не менее, одно уголовное дело сфабрикованное покатилось за другим. Мы на Дальнем Востоке, Быкова Валентина, выступили в качестве губернатора. Срочно сфабриковали уголовное дело и срочно посадили на 9 лет. Я пришел и сказал: или вы сумасшедшие люди, или вы сознательно взрываете положение в стране. Перепугались — выпустили. Сначала 9 лет, а потом выпустили. Мы стали разбираться по Иркутской области. Всех, кто шел по делу Левченко и его сына, всех выпустили, а сына посадили, держат его второй год. Ничего, никто, ни прокуратура, ни следствие, полгода не ведут никаких дел. Не расследуют, не спрашивают и так далее. Дело продолжилось у Казанкова, лучшего предприятия в Европе. Лучшего. Его 5 лет мытарили, 2 года дали условно. Под надуманным предлогом 20-летней давности. Еще хуже стало у Грудинина. Собрали всех Полихату, Саблина из «Единой России» и организовали судебно-уголовное преследование, которого никогда не было в моей практике, даже в ельцинские лихие годы. Мы отбили тогда Кировский завод, директор погиб, Пермский пороховой завод. Наши отбили и первую атаку натовцев в Крыму, когда они высадились в Феодосии. Мы 10 тысяч народу туда привели вместе с Харитоном и выдавили их оттуда. Я еще раз встретился с администрацией президента, и Кириенко, и Вайна, и побесел с президентом. Он попросил прислать материалы, прислал все материалы. Сказали, разберутся, законность восторжествует. Эта законность завершилась с операцией «Лось». На мой взгляд, ее организовал Володин. Володин не может простить Рашкину, что тот шел против него на выборах. Володин не может простить Рашкину, что Рашкин выиграл в Европейском суде, у него выиграл. И, видимо, решили любой ценой утопить в ходе так называемой охоты. Но охота-то идет в данном случае на КПРФ, на стабильной стране, на ту программу, которую выдвинул президент в своем послании. Что, тут ползала минимум ходили на охоту. Идите спросите, кто у них лицензию оформил. Нас все приглашали в гости, никто никогда ее не оформляет и не спрашивает. А потом договариваются, как оплатить коллективно. Сегодня об этом и Рашкин говорил. Но дело в другом. Синельчиков блестяще с точки зрения закона и юриспруденции показал и доказал, в чем суть этой операции. Я плохо представляю, чтобы 2 часа ночи все начальники оказались в одном месте, в одном лесу, вокруг одного и того же лося. Видимо, не спали, видимо, водители были, видимо, там надо 1,5 часа ехать. Все съехались в один ряд и все встали. Я когда включил, мне звонок сделали, телевизор, говорю, если сейчас Хинштейн появится, то 100% сейчас будет паскудство, которое информационно... которая страна задыхается в последнее время. И начался с него, и поехали-пошли. Потом включая телевизор «Вести 24», Володин 6 или 7 раз подряд рассказывает, как будут они готовить уголовное дело, расследовать, если прокурор придет. Вот сегодня прокурор пришел. Я думал, он сейчас первое, что, войдя на трибуну, скажет, да, коллектив... 336 человек совхоза Ленина обратился, из квартир выгоняют предприятия, душат, хозяйство уничтожают. Мы приняли к рассмотрению, и будет следственная бригада заниматься этим. Я пока не вижу ни ответа, ни следственной бригады. Кстати, на вопросы, которые задавали, старался Володин отвечать вместо прозумительного ответа прокуратуры. В данном случае я это рассматриваю, что Государственная Дума в лице «Единой России» начала новую сессию нового созыва своего рода криминальной крыши для прикрытия проделок «Единой России», не способной решить ни одной задачи в стране. Ни побороться с ковидом, ни принять эффективный бюджет. И все сводится к клоке, которая очень дурно и противно пахнет на фоне того, как живет народ в стране и как... Собственно говоря, нас пытаются придушить, растащить и лбами столкнуть. Мы категорически против такого хода и политических, и криминально-уголовных событий. Это событие в лучшем случае тянет на штраф. Рашкин готов заплатить, готов в природе свое возместить потери и так далее. И на этом точку надо было поставить. По партийной линии у нас комитет партийного контроля разберется. Это наше внутреннее решение. Мы примем то, что считаем целесообразным. Но когда выходит Жириновский, это грязная, позорная Жириновщина, на которой год растекается зловонной лужей по всей стране, то это всем тошно должно быть и стыдно. В прошлый раз вышел запретить левых, запретить правых, запретить справедливую нашу и так далее. Это уголовщина сплошная. У нас в Конституции написано, нет обязательной идеологии. Мы зарегистрированы. Мы имеем патент, мы имеем 11 тысяч депутатов. За нас миллионы людей голосуют. Поэтому наша команда обратится официально, в том числе по Уголовному кодексу, рассмотреть эти призывы. Но я обращаюсь к Единой России. Вы это дело стряпали, хоть бы кто-нибудь позвонил и сказал, ребята, давайте соберемся и вместе обсудим. Я обращаюсь к администрации президента, вам что, склока нужна в Государственной Думе на ходе того, что происходит в стране? Вам нужна прокуратура, которая будет прикрывать все эти безобразия своим авторитетом и погонами? Я видел такую прокуратуру, она меня допрашивала полсотни раз и запрещала, и загоняла. Мы устояли и устоим и в этот раз. Но объявлять в стране партии, за которые десятки миллионов голосуют, лидеров, которые полстране поддерживали, на фоне кризиса, на фоне плохой стабильности и полуголодного населения, могут только провокаторы. Поэтому хочу еще раз обратиться к президенту, он гарант. Вы сегодня видите ситуацию, при которой гарантированно будет сломана стабильность, которые вы гордились и которые сейчас позарез нужна стране. То, что сейчас происходит, это полное безобразие. Следующие два пункта, о которых говорил Гартунг, какие они отношения к этому делу имеют? Сейчас полезут во все квартиры, ломать, взламывать, смотреть, не спрашивая никого. К вам тоже придут. Ко мне приходили к сыну, взломали замок высшего класса, царапины не оставили, все вверх дном перевернули, золото партии искали. Ко мне приезжали в родной дом, который мы с отцом-инвалидом строили. Эти паханцы дом превратили, так называемый музей, привели скульптуру Ленина, срубили ему голову мою, пришили. Ни один пьяный мужик из деревни на это паскудство не пришел. Я уморился от этих судов отбиваться. Вот еще одну лажу готовят под прикрытием Единой России и про этот... Ничего общего с юриспруденцией, не имеющей трех с Хинштейном и ему подобных. Позорище. Вы давно такого не видели в Государственной Думе. Но те, кто затеял эту склоку, они будут лично отвечать.
Как всегда, в последнее время запланировано 110 вопросов. Как я вам и говорил вчера, рассмотрено ровно столько, сколько я сказал, даже чуть меньше. Поэтому мы уверены, что сегодня с учетом... выступление фракции и вопроса о даче согласия на Рашкина, ну, я думаю, что сегодня для законов останется там час, возможно. Но, как вы знаете, если законы первого чтения рассматривать, у нас только вопросы задают 35 минут. То есть вот сколько можно по регламенту рассмотреть закон. Но я о другом хотел бы сказать. К сожалению, лосиная охота, которая идет за партией с 19 сентября, суть ее заключается не в Рашкине, потому что ни один ваш коллега и никто из вас не показал, как 15 ноября в заповеднике в Якутии сотрудник ФСБ, федеральный судья и судебный пристав убили 12 северных оленей в заповеднике и Соболе. Никто из вас, к сожалению, не открыл рта, когда чуть больше месяца назад в заповеднике, подчеркиваю, первый зам руководителя замгубернатора Рязанской области, вице-мэр Рязани и руководитель Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской области убили двух лосей. Опять же, никто из вас ничего не сказал. Но мы считаем, что вся эта истерия, она связана прежде всего с фальсификацией на выборах, которым, к сожалению, Генеральная прокуратура ни в своем отчете, ни в ответах, которые даются на наши многочисленные обращения, не желает заниматься нарушением грубейшим вопросов, которые во многих странах квалифицируются как захват власти, потом фальсификация на выборы. Я вам напомню, что политические партии, прошедшие в Государственную Думу, на один голос получают по 152 рубля. Мы считаем, что это вообще-то фальсификация с присвоением больших объемов государственных ресурсов, понимаете? Но этим прокуратура пока заниматься не хочет. И с нашей точки зрения, и поведение ваших руководителей, у нас нет оснований вас обвинять, когда они как бы по заказному принципу шельмуют партию с утра до вечера, что недопустимо. И мы будем, конечно же, этому противостоять. С нашей точки зрения, вам бы больше надо внимания уделять ситуации с убитой первичным звеном здравоохранения. Потому что, по нашему глубокому убеждению, ковидная ситуация прежде всего связана с убийством вообще первичного звена здравоохранения, с отсутствием терапевтов. У нас во многих местах осталась четвертая часть от необходимого количества терапевтов. Понимаете? Значительная часть даже имеющихся терапевтов сегодня в связи с разницей в зарплатах перешли вообще-то работать в ковидные госпиталя. Ну, а естественно, вы же ни к одному врачу не попадете, если нет первичной медицины. Ну и, конечно же, мы должны с вами понимать, что ситуация вообще в России накаляется в связи с международной ситуацией. И нам непонятно, когда президент ратует и провозглашает, в общем-то, правильные мантры о необходимости объединения общества, а разные его башни пытаются его разбалансировать. И эта ситуация, она вообще-то вызывает в обществе большую озабоченность, понимаете? Потому что мы уверены, что по мере приближения к выборам она может сильно перегреться, и котел может не выдержать. Поэтому мы призываем к более объективному выполнению Конституции и законов Российской Федерации и объективному рассмотрению вообще-то любой ситуации, и с охотами, и с неохотами, потому что вы можете в Инстаграм многих депутатов Государственной Думы увидеть их как героев над краснокнижными животными, но в отношении их ничего не возбуждается. Понимаете? Поэтому мы считаем, что эта ситуация чисто политическая.
В Государственной Думе на протяжении уже нескольких дней рассматривается, вот поступившее от генерального прокурора такое представление, которое посвящено дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности Рашкина Валерия Федоровича. И я должен сказать, я прочитал это дело, должен сказать, что все из него все более-менее ясно. Рашкин, конечно, допустил целый ряд несуразных поступков совершил, неадекватных, но это поступки, которые не влекут за собой ни уголовной, ни административной ответственности. Самое большее, что можно сделать, это привлечь его к ответственности партийной. Это наше, скажем так, внутрипартийное дело. Должен отметить, что Николай Васильевич об этом уже сказал, дело имеет особый характер. Особый характер, потому что вокруг него сосредоточены очень большие серьезные силы. Изначально были еще до событий преступления, уже до событий этих преступных, я их условно называю преступными, потому что так называют следствие, уже были подтянуты к этому месту немалые силы. Сразу после того, как произошел выстрел на месте происшествия, оказывается, оперативно-следственная группа в составе 4 человек из соседнего района. Я обращаю внимание, что оперативно-следственная группа по действующему положению существует и созданы для того, чтобы они принимали меры к раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. А здесь преступление не относится к категории тяжкого. Далее хотел бы сказать, что по делу в деле на месте были, значит, понятые сразу вдруг ночью появились. Здесь были сотрудники, значит, инспекции дорожной.
Областной.
Да, здесь были сотрудники областного управления охраны природы и журналисты, операторы и еще какие-то лица, ведомственная принадлежность которых так и не была установлена. По делу проведены в кратчайшие сроки 6 комплексных экспертиз, которые обычно 1-2 месяца проводятся, а тут в течение нескольких дней. И следственная бригада из 20 следователей, в их составе 3 следователя по особо важным делам областного уровня, сейчас расследуют Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Обращаю внимание, что по России возбуждается порядка 2000 уголовных дел ежегодно. И все они расследуют лейтенантами, старшими лейтенантами полиции в форме дознания, в форме обычного дознания в течение 30 дней. Поэтому мы полагаем, что дело, конечно же, приобрело политически мотивированный характер. И предложение фракции по поводу того, о чем нас просит генеральный прокурор. Ну, во-первых, мы считаем, что мы не даем согласия на привлечение Валерия Федоровича к уголовной ответственности, потому что по данному составу преступления уголовная ответственность может наступать только при наличии умышленной формы вины. Такой вины в действиях Рашкина нет. Для того, чтобы судить человека за умысел, надо, чтобы он, так сказать, достоверно знал, что запрещено законом, запрещено в тот момент было действующими положениями в Саратовской области, запрещена охота, что у него нет права на отстрел животного. Он знал все совершенно другое, да, его ввели в заблуждение, но он был убежден, что он ничего не нарушает. Закон предполагает, что здесь может быть только прямой умысел, но прямым умыслом и не пахнет, потому что Рашкин был убежден, что действует правомерно. Я обращаю внимание на то, что дача согласия на привлечение Рашкина к уголовной ответственности, на возбуждение дела в отношении Рашкина, повлечет за собой потом и обвинительный приговор, который, конечно же, состоится. И сейчас совсем не обязательно давать согласие на возбуждение уголовного дела. Следователи могут продолжать и без такого согласия расследование. Дело по факту возбуждено. Ну а закончат расследование с полными материалами, пусть приходят в Думу. Дума еще раз может рассмотреть все это и, так сказать, решить вопрос о том, что, о том, давать ли согласие на привлечение его к ответственности уголовной или нет. В конце концов, Дума, даже придя к выводу о наличии состава преступления, может, могла бы дать, могла бы, так сказать, проявить милосердие и простить Рашкина, попросту говоря, не давая согласия на привлечение его к ответственности уголовной. Ну, надлежит отказать и в производстве обысков, потому что нет достаточных данных, непонятно, что собирается искать, а это надо объявлять. Ведь в своем документе должен был объявить нам прокурор, собираются что-то искать в помещениях, в служебных помещениях, в которых Рашкин размещался. Это Государственная Дума, это Центральный комитет партии, это все московские партийные организации, и это еще множество всякого рода помещений. То есть предполагается, видимо, организовать террор против партийной организации. Ну и мера пресечения в виде запрета определенных действий, тоже здесь мы не можем дать согласие на применение такой меры, потому что это есть способ нейтрализовать Рашкина, по-другому мы это назвать не можем, выбить его из политической деятельности. Она не нужна, эта мера, ни для чего. То есть запрет появляться в каких-то местах, запрет разговаривать по телефону, запрет с кем-либо общаться и так далее. Поэтому мы против этого постановления будем голосовать, и я полагаю, что мы полностью будем правы.
Здесь с нами присутствует также Ирина Николаевна Филатова, которая занимается защитой народного предприятия «Совхоз имени Ленина». И во время прошлого отчета генерального прокурора мы передали просьбу 336 работников этого совхоза, которые просят защитить их права конституционные перед бандой рейдеров.
Последних трех недель мы все наблюдаем буквально массовую истерию во всех средствах массовой информации. Если посмотреть количество информационных выпусков, публикаций абсолютно во всех изданиях, то получается, что эта охота – это чуть ли не главное политическое событие ноября месяца. И никаких проблем в стране больше нет. А тем не менее, как вот сказал Николай Васильевич, на прошлой неделе 336 человек, самых обычных людей, обычных граждан, сотрудников совхоза имени Ленина, обратились за помощью к генеральному прокурору. Это в буквальном смысле крик о помощи. На протяжении почти 4 лет предприятия разрывают, в буквальном смысле разрывают со всех сторон. То есть атаки идут и по хозяйственной деятельности предприятия, и в отношении старых давнишних сделок, у которых срок исковой давности уже истек. Но если раньше речь шла только о предприятии, то в последний год под удар попали самые обычные жители, и не только сотрудники этого совхоза. Вот первая партия исков поступило в арбитражный суд Московской области об отъеме жилья, об отмене сделок купли-продажи. Речь идет о программе поддержки молодых специалистов, которая утверждена правительством, постановлением правительства Российской Федерации. И в рамках этого постановления сотни тысяч людей по всей стране получали жилье по установленным ценам. И в данном случае в совхозе имени Ленина речь не идет ни о каких преференциях, ни о каких-то особых условиях. Люди в самом обычном, общем порядке получали жилье. На прошлой неделе удовлетворен первый иск. То есть суд присудил отнять и вернуть жилье у первого человека, у первого пострадавшего. Причем речь не идет о возврате средств. То есть если это решение останется в силе, вот эта вот практика может стать просто чудовищным прецедентом, который позволит использовать против не только людей, проживающих на территории поселка совхоза имени Ленина, но и на всей территории России. Но, очевидно, средства массовой информации больше заводят инцидент именно с депутатом-коммунистом, а не с судьбами этих вот сотен тысяч людей, потому что в средствах массовой информации ничего подобного мы не видим, к сожалению.
Хотелось бы также обратить ваше внимание на то, вот синхронизированная атака на КПРФ, она идет, в общем-то, с начала предвыборной кампании. Если посмотреть, то у нас вот в Думу вы заходите, хоть во второй, хоть стоите рядом с третьим подъездом, там стоят странные люди с полосатыми флагами и со странными лозунгами. Они даже не знают, что КПРФ в 90-м году не было. А многие члены КПСС сегодня сидят в президиуме Государственной Думы, Совета Федерации, правительства и в администрации президента, понимаете? Но они пытаются нам инкриминировать какие-то дела, которых не было. Но в то же время руководитель этой организации под названием МНОД, сегодня депутат «Единой России», уже не один созыв, и, кстати говоря, был председателем комитета по экономической политике, и непосредственно под его руководством принимались самые беспредельные законы как раз по приватизации, по банкротству и другим вопросам. И нам выглядит крайне странным, когда люди, которые сначала способствовали тому, чтобы 78 тысяч предприятий не стало, сегодня пытаются нам инкриминировать то, что сделали сами. Но это, видно, политика последнего времени. Кроме того, партию крайне возмущает, как сегодня нарушается регламент Государственной Думы. По нашему мнению, мы бы могли рассматривать 5 раз больше законов, если бы выполнялся регламент Государственной Думы и не было комментариев. У нас 53-я статья регламента запрещает председательствующему прерывать выступающего, комментировать выступающего. Если он это хочет сделать, то 53-я статья, пункт 2, говорит, он должен в общем порядке в рамках своей фракции записаться на вопрос или на выступление и выступать. А у нас сегодня получается театр одного актера. Председатель выступает по половине заседания, комментируя все вопросы и все выступления, что недопустимо. И мы считаем, что это является главным тормозом. Кроме того, как мы считаем, по сговору еще с некоторыми псевдооппозиционными партиями допускаются грубые оскорбления депутатов, что также является недопустимым. И по нашему регламенту председательствующий обязан сразу отключить регламент, а комиссия по этике обязана рассмотреть и даже без заявления депутата. Но этого не происходит. Поэтому мы думаем, что это синхронизированная политика, которая ни к чему хорошему не приведет. Но вас призываем объективно освещать то, что вы услышали, и не интерпретировать наших высказываний и выступлений.
Законопроект о введении по всей России обязательных QR-кодов на авиа- и железнодорожном транспорте, а также при посещении массовых мероприятий, торговых центров и кафе неожиданно забуксовали. Нижняя палата парламента получила от правительства кейс соответствующих документов неделю назад и собиралась прямо с колес его быстро принять. Однако протестная волна, которая набирает силу, вынудила власти дать задний ход. Введение непопулярных мер отложили на декабрь. За месячный тайм-аут власти попытаются сформировать систему позитивной аргументации в поддержку законопроектов. По слухам, методички и инструкции, как отвечать на вопросы о QR-кодах, уже отправлены в регионы. 17 ноября на заседании профильного комитета Государственной Думы глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала депутатов идти в народ и объяснять так, чтобы было понятно, фактуру ведомства готово предоставить. Ситуация, мягко говоря, непростая. Резонансным законопроектом предшествовали весьма провокационные заявления некоторых чиновников и политиков. Отвода штрафов для граждан, уклоняющихся от вакцинации, до высылки антиваксеров из страны. И вот, похоже, Роспотребнадзор готов показать мастер-класс по переходу к более мягким и обтекаемым формулировкам.
Речь идет только о невакцинированных людях. И даже не невакцинированных, а людях неиммунных, без иммунитета. Вот они сегодня находятся в зоне риска. И для них пребывание в общественных местах становится опасным для жизни.
С другой стороны, ряды счастливых обладателей QR-кодов могут пополнить россияне, которые переболели ковидом бессимптомно. Главное разобраться, какой уровень антител можно считать проходным.
Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения. Мы понимаем, как это можно было бы сделать, но здесь нельзя ошибиться, и поэтому это решение должно быть очень взвешенным. Пока оно не будет проработано со всех сторон, оно, конечно же, не будет озвучено.
Также Попова сообщила о необходимости ввести для переболевших ковидом обязательную вакцинацию от гриппа.
Это новая группа риска, на что ковид, сегодня уже признанная данность, вирус угнетает иммунитет, и человек после ковида с иммунодепрессией живет какое-то время. Вот на этот фон наслоить заболевание гриппом очень опасно.
Еще в октябре депутаты фракции КПРФ вышли с предложением пропускать через бесплатное ПЦР-тестирование всех граждан с первыми признаками ОРВИ. Как говорят, в таких случаях лед тронулся. Постановление подписано. В Минфине готовы оплатить закупку тест-систем на ближайшие 3 месяца.
Для того, чтобы обеспечить всех пациентов до конца января, как минимум, на февраль мы тоже задел сделали, которые будут обращаться по поводу любого острого респираторного инфекционного заболевания. Правительство дает деньги на всех пациентов, которые у нас расчетно на этот период.
Что касается резонансных законопроектов о введении QR-кодов, то госпожа Попова попробовала свести разговор к технической необходимости. Мол, власти 77 регионов уже ввели ограничения.
И когда мы анализируем ситуацию по всей стране, а практика и подходы разные. А люди везде одинаковые, а права у граждан везде одинаковые. Поэтому вот унификация на уровне закона – это просто то, что сегодня необходимо.
И все же инициатива правительственного оперштаба вызывает большие вопросы. 19 ноября вышло заявление Президиума ЦК КПРФ, в котором говорится, что борьба с ковидом должна вестись не путем контроля за гражданами и установлением санитарной диктатуры, а через развитие системы здравоохранения и качества медицинской помощи. Цитата. Уже сейчас людей, не имеющих сертификатов о вакцинировании, не принимают на работу, изгоняют с рабочих мест, лишают элементарных гражданских прав. Это уже борьба не с эпидемией, а с гражданами. Конец цитаты.
То, что связано с QR-кодами, на мой взгляд, это откровенная провокация. Она нарушает 6 статей Конституции. Это хуже пенсионной реформы по своим последствиям. Я считаю, что назрела очередная встреча президента с руководителем фракции, где мы должны обсудить сложившуюся ситуацию.
Принятие непопулярных законопроектов отложили на декабрь. Накануне Нового года настроение будет совершенно другим, праздничным, не до протестов.
Буквально несколько дней назад Счетная палата опубликовала отчет о проверке системы обязательного медицинского страхования. Информация пугающая. В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные, находятся на самом низком уровне среди 30 самых развитых стран мира. Такой разрыв объясняется прежде всего тем, что практически во всех этих странах, кроме России, лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы государственных гарантий по предоставлению медицинской помощи. Экономит фонд и на медиках. Так, из предусмотренных фондом 18 миллиардов рублей на повышение зарплат врачей использовано менее 3%. И вишенка на торте. В различных регионах одна и та же медицинская услуга стоит по-разному. К примеру, финансовое обеспечение одного застрахованного в Удмуртии оценивается в 14 рублей, в то время как в Ненецком автономном округе 916 рублей. Пусть
начать все с молотка. 17 ноября Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, упрощающий приватизацию госсобственности стоимостью до 100 миллионов рублей. Думская оппозиция назвала документ законом облегчения мелкого воровства и предложила Счетной палате проверить эффективность уже проведенной приватизации. После того, как Росимущество перешло в ведение Минфина, чиновники не раз заявляли о намерении сократить расходы на содержание объектов, не приносящих, по их мнению, доход в казну. Порог ускоренного избавления от обузы определили в 100 миллионов рублей.
Кроме того, в целях повышения эффективности приватизации законопроектом предлагается в случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия только одного участника установить возможность заключения договора с лицом, признанным единственным участником аукциона.
Переложение чиновничьего языка, чтобы избавиться от балласта, его готовы продать любому желающему. Кстати, назвать хотя бы ориентировочную цифру объектов, которые выставят на аукцион, в Минфине не смогли. Между тем, на сегодняшний день в управлении Росимущества находится около 2,5 миллионов зданий и предприятий.
Сейчас законодательство о приватизации практически не производит различий между продажей крупного работающего предприятия в столице региона и неиспользуемого стационарного поста ДПС.
Господин Тен немного слукавил. В распродажный список могут попасть и предприятия, и котельные, и автобусные парки, и даже детские сады и библиотеки.
Мы согласны, что действительно законопроект направлен на увеличение скорости, на снижение прозрачности этих процедур и, собственно, исчезновение фактически контрольных функций парламента. Потому что 100 миллионов – достаточно приличная сумма, и во многих регионах это огромные имущественные комплексы попадают под это фактически внутренний такой между собойчик.
И еще один небольшой штрих. Полномочия по реализации Росимущества передала в регионы. Мол, на местах лучше знают, в каком состоянии находятся объекты и какой на них спрос.
Для народа приватизация синоним воровства. Знаете, как этот закон будет назван? Закон об облегчении мелкого воровства до 100 миллионов рублей.
Стоит напомнить, в результате предыдущей приватизации в середине 90-х прошлого века было уничтожено 78 тысяч предприятий и организаций.
В Москве было 43 утеряно, 43 станкостроительных заводов. Если вы можете строить станки, которые могут делать подшипники, игольное ушко, понимаете, значит, вы независимая страна. У нас сегодня даже самые современные заводы похоронены, понимаете, да? И за это никто не ответит.
С другой стороны, по мнению левого депутата, пора озадачиться вопросом эффективности управления и использования госсобственности.
Может быть, нам все-таки посмотреть на инструмент подбора так называемых менеджеров? Госкорпорация весь себе триллионами распоряжается дешевых денег, но внутри организовали коммерческие структуры. Себе сделал миллионные заработные платы и еще дивиденды при отсутствии эффективности.
Впрочем, адепты законопроекта тут же поправили коммуниста. Дескать, не о том говоришь, товарищ.
Здесь цель этого законопроекта – повысить эффективность и скорость проведения приватизации.
Итак, приватизационный зуд набирает обороты. В «Единой России» его останавливать не собираются. Большинство депутатов из правящей партии поддержало правительственный законопроект в первом чтении.
19 ноября Московская биржа приостановила торги ценными бумагами акционерного общества «Роснано». Сделано это было в связи с предписанием Центробанка, а также потому, что на самой бирже хотят понять, как компания собирается обслуживать свой долг. Иными словами, «Роснано» на грани банкротства. Она должна кредиторам около 148 миллиардов рублей. А ведь благая была на первый взгляд идея создать госкомпанию по развитию высоких технологий. Так и родилось «Роснано», позже преобразованное в акционерное общество со 100% государственным участием. Пахло большими деньгами, и руководить этим делом взялся, конечно же, Чубайс. Запомнился он за 13 лет на своем посту до декабря 2020-го, прежде всего тем, как в 2015 году на новогоднем корпоративе с восторгом восклицал: «У нас очень много денег». С другими достижениями у «Роснано» не заладилось. Счетная палата неоднократно отмечала неэффективность работы компании. Убыточные проекты следовали один за другим. Самым громким провалом стал гибкий планшет для образовательных учреждений, который должен был заменить учебники. За десятилетия после анонса он так и не был выпущен. Зато выплачивались миллиарды в качестве вознаграждения руководству. Сегодня стало ясно, денег было много. Но Роснано оказалась настоящей черной дырой, куда ухнули средства, а остались в основном долги. В общем, у эффективных менеджеров все как всегда. Есть глубокое подозрение, что потому и не дают покоя власти Павел Грудинин и другие руководители народных предприятий, что помимо политических и экономических причин, для их преследования есть и глубоко личные мотивы. Черная зависть тех, кто профнепригоден, кто совершенно ничего не может реально сделать, к тем, кто даже в неблагоприятных условиях оказался успешен и эффективен как руководитель. Все оставшиеся в живых социалистические предприятия нужно уничтожить, считают президент, Единая Россия и правительство, чтобы никто не догадался, что можно жить производством реальной продукции, а не тупым перекладыванием денег из карманов народа в карманы олигархов.
ЦБ обвинили россиян, желающих закупиться на будущее, в разгоне цен. Так что нынешняя инфляция может показаться большим праздником. 18 ноября в Думе случился день удивительных откровений. Пришедшая на охотный ряд госпожа Набиуллина признала, что план по инфляции не выполнен. В продовольственном сегменте она уже измеряется двузначными числами. Поэтому в ближайшее время ЦБ собирается еще раз повысить ключевую ставку с нынешних 7,5% до 8,3%. Так что держитесь.
И пандемия, конечно, смешала все карты. Инфляционные ожидания в этом году сильно выросли и откатились на уровень пятилетней давности. Люди предпочитают покупать все сейчас, быстрее, пока не подорожало. И это дополнительно разгоняет спрос и инфляцию.
Правительство очень долго и объясняет всем нам, что нельзя повышать бабушке пенсию, потому что бабушка пойдет в магазин, накупит много колбасы, из-за этого колбаса станет дороже. На мой взгляд, это абсолютно неправильное понимание ситуации, потому что если очень много бабушек пойдут покупать колбасу, то что произойдет? Ее производитель колбасы начнет выпускать больше. И тем самым будет запускаться экономика.
Если упустить инфляцию, то пострадают наименее обеспеченные группы населения, добавила глава Центробанка. Поэтому переход к жесткой кредитно-денежной политике оправдан.
Если у некоторых других центральных банков, в других странах есть возможность просто подождать, так как поведение людей там остается таким, как будто цены не будут расти дальше. Мы себе этого позволить не можем. У нас наоборот, если мы упустим время, то потом придется повышать ставку еще больше.
Но с одним веслом трудно плыть. Такова позиция фракции КПРФ. А где борьба с монополизмом торговых сетей, изменение валютной политики, вопрошали коммунисты. Да в конце концов можно надавить на банки.
И вот эти монополисты, которые у нас так называемые системообразующие, имеют 80% активов сегодня и капитала в стране. Давайте заставим их, прибыли огромные, давайте найдем инструменты, чтобы они давали деньги в экономику. Время такое, капитала не будет внешнего, это мы с вами понимаем. Рассчитывать можно на внутренние силы только.
Негодовали по поводу проводимой политики Центробанка и эсеры.
Вам прямым текстом говорят, причина инфляции в монополизации экономики и в неправильной налоговой политике правительства. Что вам еще нужно дать, чтобы действительно побороть инфляцию, а не имитировать борьбу с ней? Потому что, повышая процентную ставку, вы инфляцию точно не победите.
Дополнительную нагрузку в ЦБ брать на себя не захотели.
Положение о Центральном банке надо пересмотреть. И главной обязанностью Центрального банка должна быть инвестиционная политика. То есть это должно быть денежное обращение, это кредитные ресурсы. А у нас получается так, что банк и инфляцию не таргетирует и денег в экономику не дает.
При этом депутаты указали на противоречия в действиях между регулятором и кабинетом правительства. Каждый тянет одеяло на себя. Первый борется с инфляцией, поднимая ключевую ставку, а второй ее раскручивает, вводя акцизы в металлургии и налоговый маневр в нефтянке.
Значит, сейчас 80 долларов нефть, они смотрят 40, так называемое бюджетное правило. Сечин в следующем году прогнозирует 120 долларов, они смотрят 40. То есть опять идет стерилизация наших с вами денег и загон их куда-то за рубеж для того, чтобы они там хранились в условиях, как здесь было сказано, полнейших мыльных пузырей.
В Думе нашлась и целая фракция пессимистов. По мнению новых людей, инфляцию 8% мы будем вспоминать как праздник.
Недавно во время встречи с Путиным хозяин Сбербанка Герман Греф заявил, что рост кредитования физических лиц происходит в 5 раз быстрее, чем юридических лиц. И не мудрено, по итогам 2020 года за предшествующие 5 лет уровень жизни населения упал на 10%, а по итогам текущего понизится еще на 8%. Недостаток доходов гонит население России в банк брать кредиты под огромные проценты. Сегодня 20 миллионов граждан прозябают за чертой бедности. Половина населения имеет среднедушевые доходы меньше 19 тысяч рублей в месяц. Вот и набрали кредитов на 24 триллиона рублей. Или 64 тысячи на каждого, включая младенцев. Но не все так просто. Просроченных кредитов набралось уже 955 миллиардов рублей. И суды рассматривают вопрос изъятия этих средств у граждан в пользу банкиров. За 8 месяцев ипотечная задолженность россиян выросла на 1,73 триллиона рублей. Российские граждане очень сильно недокредитованы, заявил Греф накануне на встрече с президентом в Кремле. В частности, по словам Грефа, на очень низком уровне находится соотношение долгов по ипотеке к валовому внутреннему продукту. Это позволяет увеличить ипотечную задолженность населения примерно в 2,5 раза, чтобы догнать страны с сопоставимым объемом спроса. Увеличение в 2,5 раза, предложенное Грефом, означает еще почти 17 триллионов рублей ипотечных кредитов на руках у людей и рост общей суммы долга до 28 триллионов. Это ли не кабала? Но алчность берет свое в точности, как в мультике про золотую антилопу. За 9 месяцев 2021 года чистые процентные доходы Сбера составили почти 1,5 триллиона рублей, на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Только за третий квартал чистые доходы по этой статье бизнеса увеличились на 14%. Гонка доходов имеет свой смысл. На вознаграждение акционерам Сбер впервые направит 50% чистой прибыли. Половину этих денег отойдет новому владельцу Сбера правительству, а вторая половина пойдет на обогащение американских и английских буржуев. Вот отсюда и алчность. Надо загнать всех в долговую яму, чтобы получить больше прибыли. Аргументы убийственные. В сравнении с размером экономики задолженность граждан России составляет менее 20% валового внутреннего продукта. В развивающихся странах, например, в Бразилии, это 30-50%, а в развитых странах, таких как США и Великобритания, 70-90%. Следовательно, чтобы догнать Америку, россиянам надо взять в банках еще 72 триллиона рублей кредитов. Но если сравняться с США и увеличить долговые обязательства почти до 100 триллионов, то на каждого жителя России, включая младенцев, придется по 657 тысяч рублей долга. Вы можете представить, чем отдавать такой долг человеку, у которого зарплата 19 тысяч в месяц? Но, по мнению Грефа, все это можно решить, если загнать людей в ипотеку. Развитие ипотеки создает спрос на рынке строительства и стройматериалов, что, в принципе, может стать одним из драйверов экономического роста, конец цитаты, сказал глава Сбера президенту. Да ничего она не создаст. За 9 месяцев текущего года умерло 1 миллион человек, за прошлый год – 2. Вот вам и освободившиеся квартиры на вторичном рынке. Банки отнимут квартиры за долги и пустят в оборот, а банкротов к ипотеке больше не допустят. но и падающие доходы населения никак не поспособствуют росту ипотеки. Никто из банкиров и чиновников Минэкономразвития не предложил поднять доходы населения до уровня тех стран, с которыми они сравнивали закредитованность народа. Как и всегда, наши чиновники расходы народа приравнивают к западным странам, а вот доходы приравнивать стесняются. Цель абсолютно прозрачна. Не зря банкир встречался с президентом. Россиян стремятся еще глубже загнать в кредитное рабство, сделав подневольными и неспособными на любое сопротивление власти. Кредиты для нашего народа, как веревка на шее, давят и днем, и ночью, не давая свободно вздохнуть. Боль за будущим, за будущее семьи, страх потерять работу и не заплатить кредиты делают людей послушными. А в банках настроение другое. В этом году мы выполнили, для нас была большая нагрузка, все эти дополнительные выплаты. Мы работали очень плотно с правительством, спасибо и Минсвязи, и Пенсионному фонду, и Минтруда, очень хорошо отработали, потому что у нас не было ни одного сбоя, докладывал президенту Греф. Да, благодарить есть за что. Тысячи подвергнутых банкротству предприятий, десятки тысяч несостоятельных заемщиков. Разве это не победа? Инфляцию подняли до 8%, кредитные ставки повысили, доходы понизили и создали все условия для народа, чтобы люди почаще ныряли в банки, создавая им финансовое благополучие. И не только им. Эти кредиты народ несет в магазины иностранных торговых сетей и тем самым обогащает и этих хапух. По итогам третьего квартала отчитались сразу несколько из них: «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», «Лента» и «Фикс Прайс». Вот так одни понижают доходы, другие повышают цены, третьи повышают кредитные ставки, четвертые банкротят предприятия и увольняют с работы непривившихся. И все это называется социальное государство. Рост налогов, цен, процентов по кредитам, штрафы, закрытие предприятий, карантин, рост безработицы, намордники, вакцинация – все это народу. Прибыль, дивиденды, доходы – это тем, кто живет за счет народа. Вот вам цифровизация, электронное правительство, пакет законов Яровой и конституционная инициатива Терешковой, борющиеся за сокращение бедности в два раза. Только очень уж это похоже на борьбу с собственным народом. Не борьба с бедностью, а закабаление народа, угнетение его до животного состояния стали государственной политикой действующего режима, использующего все средства, чтобы удержаться у власти. И как здесь не вернуться к бюджету? Фракция КПРФ предложила бюджет развития, размер которого 34, а не 23 триллиона, как у единороссов. Он мог бы решить все социальные проблемы государства. Денег в стране навалом. Мы обнаружили гуляющих по заграницам российских средств великое множество – 136 триллионов рублей. И вывоз этих денег продолжается со страшной силой. А чтобы это беспрепятственно продолжалось, нужен послушный и бессловесный народ, живущий на прожиточном минимуме и благодарящий власть имущих за то, что не дают умереть с голоду. И на этом мы заканчиваем большой итоговый выпуск «Последних известий» с обзором главных событий уходящей недели. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.